«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Четыре претендента на участие в президентской избирательной кампании сегодня сдали в Центр избирком России подписные листы, необходимые для их регистрации кандидатами на высший пост в государстве. Григорий Явлинский, как выдвиженец непарламентской партии «Яблоко», согласно действующему закону, предоставил подписи в поддержку своего выдвижения. Кроме того, до 18.00 успели принести более 2 миллионов подписей экс-лидер правого дела предприниматель Михаил Прохоров и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Приехала с большим количеством подписанных листов и лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пион. Однако их количество почти в 10 раз меньше, чем требуется для регистрации – 240 тысяч. Светлана мотивировала этот факт тем обстоятельством, что за 20 дней честно собрать большее количество подписей невозможно. Более того, она настроена весьма решительно. Несостоявшийся кандидат в президенты намерен через Следственный комитет проверить тех кандидатов, которым удалось собрать более 2 миллионов автографов. На этот час сам процесс приема подписных листов продолжается. Агент-прокурор Юрий Чайка представил президенту Медведеву промежуточный отчет о нарушениях на декабрьских выборах в Думу. Всего генпрокуратура выявила около 3000 нарушений избирательного законодательства. В отчет Юрия Чайки вошли такие нарушения, как незаконная агитация, не включение граждан в список избирателей, привлечение несовершеннолетних к агитации. При этом уголовные дела прокурора попросили возбудить только по 6 фактам. Специалисты считают выявленное число нарушений на выборах незначительным и недостаточным для отмены их результата. О том, могут ли собравшие подписи кандидаты рассчитывать на успех при сохранении всех прежних правил игры, мы беседуем с кандидатом в президенты России, лидером партии «Воля» Светланой Пивуновой. Она находится у нас в студии. Добрый вечер, Светлана Михайловна.
Здравствуйте.
Галина Михалева, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко». Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас Борис Надеждин, кандидат, он депутат Государственной Думы нескольких созывов, скажем так. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Давайте с женщин начнем. Вопрос Светлане Пивуновой. Какие у вас претензии к требования, которые вам, судя по всему, не удалось исполнить, Центр избиркома, сдачи 2 миллионов подписей?
Ну, я бы хотела отметить, что вот наша партия «Воля», она родилась из очень большой общественной организации, которая с 2003 года принимает участие в различных выборах, в том числе 3 раза на выборы мэра мы собирали подписи, 2 раза в Тольятти, 1 раз в Самаре. Мы знаем, что это такое, мы знаем, насколько скрупулезно нужно собирать подписи, то есть могут зарубить даже самые отличные подписи, то есть вот в последний раз, например, на выборах Самары абсолютно правильные подписи сдали в прокуратуру с тем, чтобы проверить их на подлинность до окончания выборов. Выборы закончились, подписи вернули, сказали, что все в порядке, но тем не менее, вот наши очень опытные люди собирали тщательно и очень трудолюбиво 20 дней и собрали 240 тысячи. За это время, когда мы получили информацию о том, что Прохоров вышел на 100 тысяч в день, мы прошли по всем штабам, по всем сборщикам подписей к Прохорову, сдали свои подписи, посмотрели как. То есть, и он говорил, что у него 1500 волонтеров. Мы посчитали, действительно должно быть по 100 подписей, допустим, в день, да, примерно.
От волонтера.
Каждый волонтер, да. Мы последили за ними, ничего подобного не было. Иногда даже штабов было трудно найти. Люди стояли как бы совершенно без дела часами его. И когда мы давали подписи, мы проверяли их подписные листы, ни одного листа правильно заполненного не было. Поэтому мы сдали именно эти эпизоды, описанные в Следственный комитет. И мы понимаем, что даже выйдя, как сказать, в неочередную российскую газету 26 ноября в субботу, да, чтобы сократить какие-то наши сроки, нам еще укорачивали и укорачивали. Это в интернете на нашем сайте есть. Мы сосчитали, 24 дня у нас убрали и оставили фактически 20 дней. За 20 дней, понимаете, вопрос в сроках, в гонке. Мы бы собрали эти 2 миллиона, если бы было 2 месяца, как обычно бывает, 1,5 месяца, да. Но за 20 дней, которые еще и пьяные, да, наши праздники, и не работают банки, тоже очень сложно с подписными там печатать, оплачивать. И действительно, у нас очень весомые аргументы за то, что мы понимаем, что ни Прохоров, ни господин Явлинский, ни господин Мезенцев, тем более, который, ну, Явлинский хотя бы объявление давал, там, собирал где-то, да, но Мезенцева вообще слышно не было. Мы же в 61 регион мы собирали подписи. Его нигде не было слышно. Но у нас же люди работают практически во всех организациях нашей партии и описывали, как их вызывали на работе и, значит, просто под угрозу увольнения заставляли давать подписи за Мезенцева.
Давайте спросим, Ирина Михайловна Михайлова, как удалось собрать те 2 миллиона, которые вы сегодня подали, я так понял, с хвостиком в Центризбирком?
Ну, при всем уважении к Светлане Михайловне, все-таки уровень известности у нее и у Жилинского немножко различается. Это первое. Второе, у нас произошла очень приятная для нас, неожиданная прямо перед думскими выборами мобилизация, когда к нам тысячами стали приходить волонтеры, которые работали наблюдателями. Ну, вот опросы, которые проводились и на Сахарова, и на Болотное, показывают, что значительная часть – это как раз наши люди, это наши избиратели. У нас каждый день в Москве, например, приходило порядка 500 человек, работали волонтеры. Мы до последнего момента сомневались и боялись, что не получится. Но получилось, и я должна сказать, ну, у нас ведь опыт какой сбора подписей, мы давно с этим работаем. В 2000 году вообще 6 миллионов собрали. И это, конечно, волонтерская работа, это поддержка и Явлинского лично, и Яблоко. Ну, и не надо забывать, в общем, Григорий Алексеевич единственный оппозиционный демократический кандидат, репутация которого всем известна. И, конечно, это нам помогло.
Вопрос Бориса Надеждина. Доверяете ли вы тому, что Михаил Прохоров также сумел собрать 2 миллиона подписей?
Ну, так, вы знаете, я не буду там комментировать детали. Могу сказать одно. Мне неоднократно приходилось собирать подписи. Однажды я собрал 4,5 миллиона по стране. Это был 99-й год. Там Союз правых сил собирал референдум свой 4 вопросов. Вот, собственно говоря, 2 месяца назад я собрал по одному Подмосковью примерно 150 тысяч подписей. В принципе, это сделать можно. Требуется только очень много денег и очень много активистов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, могут ли собравшие подписи кандидаты рассчитывать на успех при сохранении прежних правил игры, мы беседуем с Галиной Михайловой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко», Светланой Пионовой, кандидатом в президенты России, Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы нескольких созывов. Галина Михайловна, Светлана Михайловна в нашей студии, Борис Борисович у нас на прямой телефонной связи. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, видит главную интригу вероятности второго тура.
У всех на выборах есть какой-то шанс. Понятно, что есть шанс у Прохорова, потому что он новый кандидат, и, в общем, за него могут пойти либералы голосовать. Это правда. Не думаю, что какие-то особенные шансы есть у всех остальных, которые, в общем, скорее технические кандидаты. Поэтому голоса рассчитываются сейчас, они делятся, в общем, достаточно ясно. Вопрос сейчас возникает в одном – будет второй тур или нет? Вот если будет второй тур, то тогда все протестные голоса могут проголосовать против Путина. Если не будет второго тура, если Путин наберет 52-55%, тогда картина предельно ясна.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, могут ли собравшие подписи кандидаты рассчитывать на успех при сохранении всех прежних правил игры, мы беседуем с Галиной Михайловой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко». Она в нашей студии, Светланой Пивуновой, лидером партии «Воля», кандидатом в президенты России. Она также находится в нашей студии, Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы нескольких созывов. И к нашему разговору подключился Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России и бывший кандидат в президенты Российской Федерации в 2000 году. Добрый вечер, Юрий Ильич. Слышите нас? Давайте перезвоним Юрию Ильичу. Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Евгения.
Алло, здравствуйте. А. Ну, после драки, значит, ну, кулаками не машут. Как собрали, так собрали. Но такие новости сейчас по радио России рассказали 8 часов. Вы так их больше не услышите. В 9 уже их не передали. То, что Путин сказал, что он звал людей на дебаты, и никто к нему не пришел. Говорит, я буду с ними разговаривать. И как балда с этим, из сказки Пушкина о папе, работе балде, с моим младшим братом пусть они разговаривают.
Да, мы слышали, что он сказал, что не пришли общественные деятели на встречу. Вот Юрий Ильич подключился. Добрый вечер, Юрий Ильич.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот вы когда-то сами баллотировались в президенты. Сегодня Юрий Чайка, ваш коллега, принес президенту уголовные дела всего по 6 фактам о предыдущей думской кампании. Как вы считаете, можно ли при таком уровне работы вообще говорить о честных выборах президента?
Вот первую часть вопроса, если можно, повторите.
Когда вы баллотировались в президенты,
да,
была ли честная конкуренция хотя бы на вот этапе регистрации?
Не, ну, я не помню ни одни выборы в постпрезидентской, в смысле постреформенной России, чтобы они проводились честно. Поэтому думаю, что эти выборы тоже не будут исключением.
И как вы считаете, достоверный ли процент нарушений, которые Юрий Чайка обнародовал президенту, о том, что только 6 фактов заслуживают возбуждения уголовных дел?
Ну, действительно, масса нарушений. Самое главное, что у нас очень, ну, такое, мягко говоря, снисходительное отношение к нарушениям избирательного законодательства. Оно исторически было обусловлено, вот в отличие от опыта тех же штатов, которые это считают посягательством на основы конституционного строя, у нас ни реальной ответственности нет. Вот сейчас только может быть какой-то перелом в массовом общественном сознании, что по сути это посягательство на судьбу России, когда мы не имеем выборов честных. И власть сама выступает в роли самого главного экстремиста, поскольку подталкивает население к неправовым способам достижения своих целей. Вот это самое трагичное, по-моему, что касается выборов президентских и парламентских.
Как по-вашему, есть ли у кандидатов, которые сегодня подали подписи в Центризбирком, шансы на честную конкуренцию, если их зарегистрируют?
Ну, объективности ради, они, я думаю, что их могут допустить с учетом вот нынешнего политического контекста, но объективности ради они не сыграют решающей роли в этой политической ситуации, но я положительно оцениваю возможность их участия. Несколько разнообразят унылый политический ландшафт. И, в общем-то, как бы худо ли бедно, продвижение наше к нормальным, свободным, честным выборам, оно есть. И не только через сами выборы, но и многие сопутствующие факторы. Поэтому думаю, что шансы у них есть, но реальной конкуренции, значит, Владимиру Путину они не составят.
В свое время вас не зарегистрировали кандидатом на выборах в Государственную Думу. Сколько лет вам потребовалось для того, чтобы Страсбургский суд принял решение в вашу пользу?
Да, я сумел доказать свою правоту. Это был, конечно, явно смехотворный предлог. Ну, кстати, перед этим я же был избран в Совет Федерации и был членом Совета Федерации рекордно короткий срок, 7, неделю где-то, а затем административная машина включилась и решила меня и этого права. Поэтому со всеми превратностями нашей, скажем так, исполнительной власти, ее роли, этого административного ресурса, я знаком, но моральную победу я одержал благодаря Европейскому суду, я им очень благодарен.
Как, по-вашему, была ли у оппозиции возможность оспорить результаты думских выборов и отменить их результаты?
Ну, вы знаете, в этом смысле коммунисты правильно делают, что оспаривают результаты выборов, и, конечно же, сама процедура Европейского суда и его все же некое сдержанное отношение в плане влияния на политическую ситуацию, в общем-то, ну, скажем так, не дают возможность в полном объеме использовать правовые рычаги, потому что сейчас уже большая часть россиян понимает, что выборы у нас являются нечестными. Поэтому многое будет зависеть от того, как пройдут эти выборы. И важно для ведущего кандидата, так сказать, чтобы они прошли с минимальным нарушением закона. Но пока не видно, что что-то делается для того, чтобы ситуацию развивалась именно в конструктивном русле.
Спасибо. Вопрос Светлане Пивновой. Как, по-вашему, показывает ли уже вот этот этап, то, что выборы не будут честными, то, что сняли сначала Эдуарда Лимонова, а теперь и вы не смогли собрать подписи?
Могу сказать, что вот недействительность думских выборов мы декларировали уже в июле. То есть 26 июля мы открыли вот эту кампанию сбора подписей о недействительности предстоящих выборов, потому что они уже антиконституционны были по своей организационной сути. То есть всего 2,7% избирателей состоят в партиях, 97% были лишены выдвигать своих кандидатов. То есть это очевидное нарушение равенства прав избирателей быть избранным. Поэтому то же самое происходит и сейчас. И мы подали заявление, скажем так, Верховный суд вот на Путина, что он свое должностное, так сказать, положение использует для прямой агитации, которая сейчас запрещена. Как, что он сделает, когда его выберут? Это уже агитация за себя. То есть выборы уже изначально нечестные только потому, что господин Путин освободил себя и партийных боссов от сбора 2 миллионов, хотя он, очевидно, теряет популярность, ему как раз надо доказывать эту популярность сбором вот этих подписей. То есть неравенство самовыдвиженцев и кандидатов от партии очевидно. То есть это неравные права избираться, быть избранным. И точно так же не равенство в том, что он все время на экране. А вот мне, например, административными рычагами запрещено было 4 года. Я вела до того, пока я занялась политикой, еженедельную программу на нашем областном канале «Рио» в Самаре. Как только первая передача провела о политике, тут же меня вызвали и сказали, либо вы говорите только о психологии, я вот кандидат наук, вы не сказали, либо вы уходите с экрана. Я выбрала уйти с экрана, после этого собрали всех редакторов газет и тут же облили меня грязью, сказали, что меня иначе, как секта экстремистская, освещать нельзя. А мне газеты и телевидение не дают уже 4-й год. Поэтому это тоже неравенство перед законом. И я думаю, что изначально уже сейчас вот эти условия 2 миллионов, они, мы, это математически, знаете, есть маркетинг, да? То есть сколько времени на какую-то операцию уходит. Математически сколько человек сможет собрать подписи, просчитано в день. Сколько он может их пройти, квартиры и так далее, и так далее. В организации, кстати, запрещено собирать подписи, да, то есть на рабочем месте и так далее. Поэтому, да, действительно, реально, очень много политтехнологов говорили, 150 – это потолок можно собрать за 20 дней, которые нам оставили. У нас эти дни отобрали просто, то есть до 18, допустим, декабря, пока не вынесли решение о регистрации, никто не мог собирать подписи. После 18 декабря до 25 декабря неделю у нас отобрали, потому что почему-то, не обосновывая почему, типография имели право печатать листы только с 25 декабря. Неделю мы с ними разбирались, потому что постоянный брак, а это очень важно, какой формы подписной лист, потому что вот последний раз мне сняли опять-таки с регистрации на мэра, только потому что не было пустой строчки в подписном листе, а о несудимости. Там написано, если кандидат не судим, заполнять не надо. И у всех кандидатов не было этой строчки, заполнять не надо. Так из-за отсутствия пустой строчки просто сказали не по форме и просто лишили регистрации, хотя подписи были собраны в порядке.
Вопрос Галине Михайловой. Испытала на себе партия «Яблоко» все давление административного ресурса на парламентских выборах и готова ли к этому и на президентских?
Ну, не только на этих парламентских выборах. Раньше нас бесконечно снимали на региональных выборах. Это был и Питер, это была и Карелия, это была и Свердловская область, на выборах мэра во Владимире. То есть мы все это знаем. Мы и суды проходили, когда люди приходили сами с паспортами и говорили, вот это мой паспорт, это моя подпись, вот это я сам, а суды говорили, нет, у нас есть экспертиза, вы нам здесь не указ. То есть здесь надо понимать, что у нас выстроено абсолютно дискриминационное избирательное законодательство, которое дает максимально благоприятные условия одной партии, одному кандидату и максимально неблагоприятные всем потенциально оппозиционным кандидатам. Первое. Второе. Ситуация изменилась. Если общество было готово с этим мириться в течение, ну, по крайней мере, последних 12 лет, путинско-медведевский период, да, ну, и отчасти раньше, потому что фальсификации, на самом деле, такие массовые с 96-го года начались, когда у Ельцина на старте было 2%, а в результате он победил во втором туре, насколько вы помните, то сейчас по разным причинам. Мы сейчас об этом не говорим. Общество проснулось, и власть вынуждена с этим обществом считаться. Именно поэтому, например, на этих думских выборах, даже при всех фальсификациях, а я думаю, что у нас примерно, ну и по всем оценкам, и по наблюдателям, и по экзит-пулам, примерно половину голосов у нас отняли, тем не менее, результат, в общем, очень убедительный. Больше 2 миллионов граждан по официальным даже результатам за нас проголосовало. Кстати, к вопросу, а кто же собирает эти подписи, 65 тысяч членов партии и больше, ну, порядка 4 миллионов сторонников. Вот это те люди, которые эти подписи отдают. И я уверена, что сейчас власть очень сильно оглядывается на это проснувшееся общество. Не случайно сегодняшнее заявление Путина, не случайно разрешение Болотной, проспекта Сахарова, других митингов. Ну и вот, например, мы провели митинг в прошлую субботу, когда мы обнародовали список Чурова, потому что страна должна сдать своих антигероев, школьники и родители должны знать, какие директора школ занимались фальсификациями. Общество стало к этому нетерпимым. И, конечно, сейчас, я думаю, власть все-таки так грубо нарушать законодательство не будет.
Вопрос Борису Надеждину. Как, по-вашему, способен ли Михаил Прохоров переломить ситуацию и аккумулировать голоса протестного электората?
Ну, во-первых, я хочу подтвердить то, что сказала Галина Михалева. На самом деле, скажем, в Подмосковье, где я вплотную занимался выборами, я бы получил около 9% по данным протоколов, которые у меня есть. Официально им здесь нарисовали там 6 с чем-то. Вот. И, кстати, Явлинскому подпись собирали в том числе и активисты вот моей организации подмосковной, которая раньше была СПС, потом недолго «Правое дело», но это, в общем, 1000 людей, которые за мной уже лет 15 в Подмосковье работают, и яблоку мы тоже помогаем. Теперь, что касается Прохорова. На мой взгляд, наиболее такой реалистичный сценарий выглядит так. В первом туре Путин получает, даже если ему 10 миллионов бюллетеней, как ядро доложат, процентов 45. 51 он уже не получает, это абсолютно очевидно. Ни при каких усилиях, там Чурова, не Чурова, это нереалистично абсолютно. А на втором месте будет Зюганов, скорее всего, процентов 20-25. И принципиальный вопрос, кто займет третье место. Потому что дальше будет все по сценарию Ельцина-Лебедева, 96-го года, да?
Да.
Вот, на мой взгляд, из всех кандидатов, которые есть, ну, реалистичные кандидаты, это Миронов, Явлинский, Прохоров, да, ну, Жириновский, это там отдельная история, он на президентских выборах всегда получал гораздо меньше, чем ЛДПР Госдуму. На мой взгляд, третье место должен получить Прохоров.
Вы нас заинтриговали, Борис Борисович, давайте продолжим после перерыва. Напомню, что мы беседуем с Галиной Михалевой, Светланой Пивновой, Борисом Надеждиным, и в первой части был Юрий Ильич Скуратов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в среду прошла презентация Лиги избирателей, объединения неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Три кандидата в президенты России сдали в среду в Центр избирком 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации. Документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией, отметив, что оппозиционные представители уходят от дискуссий. Партия «Справедливая Россия» намерена добиваться немедленной отставки главы Центризбиркома России Владимира Чурова. Президиум партии принял решение признать деятельность Чурова политически дискредитирующей избирательную систему России и поручил фракции «Справедливая Россия» внести на рассмотрение Госдумы вопрос об отставке главы ЦИК. Партия «Правое дело» на грани закрытия из-за прекращения финансирования. Об этом заявил газете «РУ» источник в политсовете партии. В четверг на заседании политсовета партии будет поставлен вопрос о созыве съезда по ее ликвидации. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности внести поправки в ряд законодательных актов, вызывающих обеспокоенность Евросоюза. В афганской провинции Гельмент на юге страны в результате двух взрывов погибли 13 человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новый этап избирательного марафона, наступивший после сдачи подписей, мы обсуждаем с Галиной Михайловой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко» Светланой Пионовой, кандидатом в президенты России Борисом Надеждиным, депутатом Госдумы нескольких созывов. Вам слово, Борис Борисович. Вот вы нас заинтриговали в том случае, если Прохоров займет третье место.
Ну, смотрите, какая история. Прохоров не сам по себе как-то случайно вдруг возник как кандидат в президент. Не хочу там вдаваться в детали, но все, в общем, кто немножко разбирается, понимают, что решение о выдвижении Прохорова принималось в последний момент, уже после Болотной и так далее, и так далее. И оно было принято в ситуации, когда Путин осознал, что он не побеждает в первом туре. Вот. Осознание это пришло там, ну там тоже, опять же, отдельная история как, но Путин человек умный, все прекрасно знает, и вместе с Чуровым они видели реальные результаты госвыбора. В 9 часов они их увидели, офигели, конечно. Именно поэтому Чуров вышел в эфир в 10, там пургу всякую про пряники нес и так далее. Они-то знают реальную ситуацию. Поэтому было принято решение выдвигать Прохорова. Ну, конечно, выдвигать, как бы Миша сам по себе человек самостоятельный, но как бы его интересы совпали с интересом Путина. И Прохоров как раз и есть страховочный кандидат на случай второго тура. В чем, собственно, дело? Совершенно очевидно, что второе место занимает Зюганов, получив процентов там на скидку 20-25, Путина 45, Прохорову по силам получить процентов 10, если будет хорошо работать 15. Дальше эффект Ельцина-Лебедя. Путин объявляет, что Прохоров премьер-министр и побеждает во втором туре. Вот, собственно, в чем замысел состоит.
Да, слушаю вопрос из Арзамаса от радиослушателя Бориса. Борис, плохо слышно вас. Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ой, знаете, уважаемые, вот пожилой я человек. Размышления приводят к такому выводу. Жить в России, в современной, вникая в общественную и политическую жизнь, нельзя, чтобы не стать экстремистом. И в частности, вот вопросы выборов. Ох, боже мой, трудно говорить о том, что дадут выборы, свободно более изъявлять волю дадут народу. Но еще труднее, что будет информация. Ну хорошо, контроль за выборами, и то он будет с хитростями. А как люди будут оценивать кандидатов, если нет информации, если новости всех каналов одинаковые?
Вопрос Светланы Пионовой. Как по-вашему, должен ли был премьер Путин участвовать в теледебатах с другими оппонентами, или можно вслед за его политтехнологами сказать, что это снизило бы его рейтинг?
Я думаю, что дело даже вообще не в теледебатах. Потому что, да, действительно, грамотные, умные люди, понимая цифры, статистику, они не просто будут... Вот чем он берет? Он берет образом и его, как бы, купленными СМИ, которые очень хорошо... Вот сейчас я ехала и «Вести» слушала. Но настолько они грамотно его преподают, преподносят слушателям, да? Поэтому, да, вот без цифр, без статистики, без того, насколько развалена страна, конечно, он производит впечатление, да еще и рекомендует его населению. И поэтому теледебаты с нормальными, грамотными людьми, конечно, его разоблачат. Ему не надо этого. Вопрос в другом. Правильно вот очень отметила наша радиослушательница, что совершенно... глухо бойкотируют информацию о настоящих конкурентах. Вот, допустим, я еще раз повторюсь. Я знаю, как мне отказывали редактора, говоря, что вы в черных списках. Вот ставили меня на передачу, на Первый канал, и вдруг через неделю звоните, извините, мы не можем, вы не по теме. То есть вообще под страхом смертной казни запрещено мою фамилию упоминать, даже когда я подала и меня зарегистрировали как самовыдвиженца, то прожектор Пэрис Хилтон высмеивал всех самовыдвиженцев, но мою фамилию даже не назвали посмеяться. Понимаете, то есть никто не знал, что я выдвинулась, никто не знал, что группа зарегистрирована. То есть вот такая тишина и такой бойкот по всей стране, это же надо иметь какую крепкую, сильную руку, так напугать всех, и так действительно суметь замолчать информацию. То есть замалчивание – это тоже очень большое оружие. Говорят американцы, если событие не освещено в СМИ, то его и не было.
Вопрос Галине Михайловой. А вы удивлены тем, что Григорий Алексеевич стал чаще появляться на федеральных телеэкранах?
Изменилась ситуация. Власть вынуждена отвечать на те вызовы, которые возникают в обществе. Она не может не реагировать никак, когда сотни тысяч выходят на улицу. Это только в Москве. А, между прочим, то же самое началось и в других городах. Наша элита понимает, что страна находится в глубоком кризисе. Это их даже приближенные к ним центры говорят. Та же стратегия 2020. Что пишет Кузьминов? Что пишет Мао? Необходимы реформы, необходимы системные изменения как в политике, так и в экономике. Их проблема, что они не знают, как это сделать, и не знают, как это сделать с этими людьми, потому что если они начинают реформы, они оказываются практически в тупике, потому что они очень сильно рискуют. Рискуют своей позицией, рискуют своими состояниями, рискуют своим ближайшим окружением и так далее. И вот именно это, кстати говоря, и предлагает Григорий Алексеевич Явлинский. Это системное видение, как можно изменить страну, как эти реформы провести, в отличие от того же самого Прохорова. Вот я о Прохорове два слова хочу сказать. Ведь да. Прохоров – это другая сторона олигархического режима, соединение бизнеса и власти. Это тот же Путин, но как бы с другой стороны. Вид сбоку, что называется. Да? И поэтому я думаю, что в отличие от Бориса Борисовича, которому большое спасибо за нашу поддержку и за сбор подписей. Поэтому я думаю, что думающие люди на этот симулякр все-таки не купятся. Думающие люди не могут голосовать за олигарха, который на самом деле нажил свои миллиарды за наш счет. Это же залоговые аукционы. Практически государство ему все это подарило. Почему же сейчас за него надо голосовать только потому, что он такой красивый и высокий и возит девушек в Куршавель? Я думаю, что на это серьезные люди не купятся.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, допускает наличие интриги со вступлением в гонку новых кандидатов.
Если говорить об этих трех пока кандидатах, которые ждали подписи, то они очень разные. Понятно, что Мезенцев – это кандидат-спойлер, и он, собственно говоря, не будет вести избирательную кампанию, поэтому там 0,5% максимум. Наверное, у Прохорова больше шансов получить достойное место, я не исключаю, что он может занять в этих условиях и третье место. Все будет зависеть от многих обстоятельств, в том числе от того, насколько Прохоров сможет подать себя как идеологического кандидата. Что очень важно, мне кажется, для электората, который исповедует либеральные и демократические ценности. Явлинский, наверное, получит не так много голосов, примерно столько, сколько получила его партия в ходе парламентских выборов. Поэтому я думаю, что если Прохоров выйдет на третье место, это будет любопытно. И тем более, если будет второй тур. В условиях второго тура, конечно, у кандидата, занявшего третье место, шансы выиграть не выборы, а получить некие преференции в ходе торгов достаточно, в общем-то, неплохие.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос, Борис Надеждин. Как, по-вашему, способен ли Михаил Прохоров на равных соперничать с другими кандидатами в теледебатах?
Прохоров?
Да.
Слушайте, ну о чем вы говорите? Прохоров вообще из всех кандидатов самый красивый, высокий, такой самодостаточный мужик. Причем, по-моему, он заметно моложе, чем все остальные. Вот. В этом смысле он очень выигрышно смотрится. Я вообще, кстати, поддерживаю Прохорова и собираюсь за него голосовать вовсе не потому, что у меня есть какое-то там личное там отношение. Дело же не в этом. Это чисто прагматические соображения. Вот смотрите. Вот я начну, так сказать, от обратного, да. Почему люди говорят, не надо голосовать за Прохорова? Ну, кое-что вот сказала Галина Михайлова. Значит, первый сюжет. Прохоров ставленник Путина, его там выставили, чтобы там 5-10, ну и что? А Ельцин сделал карьеру в КПСС, попал в ЦК по протекции Горбачева. Помните историю, да? Что ничто не помешало ему стать символом борьбы с коммунизмом. Поэтому Прохоров человек амбициозный, сильный, у него большой потенциал политический. И да, сейчас он идет в неком согласованном режиме, а потом, если наберет свой политический капитал, будет ничуть не хуже, чем там, не знаю, там условно Ельцин на фоне Горбачева. А второй момент. Смотрите, я с огромным уважением отношусь к Явлинскому и голосовал за них на этих выборах, и помогаю им и так далее. Но в чем проблема? Дело в том, что Явлинский, так же, как, кстати, и Миронов, там, и Жириновский, и Зюганов, это фигуры 90-х годов. При всем уважении к ним. Да я сам, в общем, фигура из 90-х годов, да? Вот. Никогда на федеральных выборах Яблоко и Явлинский, к сожалению, большому не получали больше, там, 70 небольшим процентов. При этом лучшие результаты были в 93-96 годах, да? При всем при том, что фальсификации и так далее, но тем не менее, ну ни разу Явлинский не приближался к цифре 10%. Но он такой, он хороший, умный, но вот народ как-то его так воспринимает, определенным образом. Вот. А Прохоров в этом смысле абсолютно новый, абсолютно способный хотя бы теоретически начать свою игру кандидат и просто чисто физиологически выигрышно выглядит. Поэтому думаю, что потенциал Прохорова на этих выборах точно больше 10%, если, конечно, он правильно будет вести кампанию.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, добрый господа. Вечер. У меня вопрос к Галине Михалевой. Сегодня служба информации радиостанции «Свобода» дала информацию о том, что группа питерцев подали заявление в Страсбургский суд о фальсификации их на выборах. Значит, Явлинский, партия «Яблоко», вот я избирательница партии «Яблоко», значит, обещали нам, что ни одно фальсификации не останется без соответствующих действий. Значит, собирается ли Яблоко? Там нам сказали, что другие граждане имеют возможность присоединиться к этому заявлению. Вот не собирается ли партия Яблоко в первую очередь обратиться в тот же суд Страсбургский о фальсификации? Тем более, что у них материалов для этого, я сама была наблюдателем на выборах, больше, чем достаточно.
Спасибо.
Большое спасибо вам за поддержку. Действительно, мы этим занимаемся. У нас в ходе выборов было больше 600 жалоб. Сейчас мы начали судебные иски. Мы обратились ко всем партиям, которые заявили, что на выборах были фальсификации, с предложением начать подготовку исков. Опыт у нас такой есть. И более того, наша жалоба вместе с коммунистами и с физическими лицами по выборам 2003 года коммуницирована в Страсбургском суде. Но очень интересно будет, когда вот в этом году нам скажут, что эти выборы были нечестные и несправедливые. Но, тем не менее, мы считаем, что правовой путь обязательно надо проходить, и мы готовим не только иски в суды, но и заявления в Следственный комитет, в прокуратуру. И мне кажется, сегодняшнее заявление, что всего 6 уголовных дел возбуждено, это просто какое-то издевательство над избирателями. Потому что, по крайней мере, даже у нас больше 600, как я уже сказала, таких заявлений. И все такие случаи нарушения законодательства, они обязательно должны быть наказаны. Люди должны понести наказание. Только тогда у нас будет шанс, что пассивное и активное избирательное право граждан может быть реализовано.
Да, причем там уголовные дела за незаконное изготовление открепительных удостоверений.
Ну вот видите,
вот это самое тяжелое преступление.
Те, кто приписывал тысячи голосов «Единой России», там, где у нас было 98% явка, 99% за «Единую Россию», даже в Москве, это не Чечня, не Ингушетия, это московские участки, и им ничего.
Да. Вопрос Светлане Пивоновой: если все останется как есть и вас не зарегистрируют, за кого бы вы призвали голосовать ваших потенциальных избирателей?
Ну, я так думаю, что мы с вами очень много говорим о личностях, то есть это вот как раз пиар-ход, да, как человек выглядит, как он говорит, физиологически, там, старый, молодой. А на самом деле мы вообще не говорим о программах, что этот человек хочет сделать со страной как президент. Поэтому, на мой взгляд, вот и Явлинский, и Прохоров, и Путин, они все прозападные. И очень мало друг от друга отличаются. Допустим, вот сейчас мы против того, чтобы именно по спискам партий голосовали, потому что всего 3%, оказывается, избирателей партии могут выдвигать своих кандидатов. И то это сфальсифицировано, потому что 3% состоят официально в партиях. Неофициально там практически никто не состоит. В «Единой России» чисто административными рычагами загнан народ. Там нет людей. И 97% лишены возможности выдвигать. Это политизированность, да? То есть по партии можно, без партии 97%, но не могут выдвинуть своего кандидата. А вот Явлинский говорит, что вообще в избиркомах должны быть только политические партии. То есть опять еще больше политизированности, чем Путина.
Нет, это вы немножко не поняли, что
я читала
говорит.
Программу его. Дальше. Он говорит, что только контрактники должны быть в армии. Простите, наемная армия, это армия, в общем-то, агрессоров, да? Вообще мобилизация, патриотизм, служба добровольная где-то тоже должны быть, обязательно должны быть. Вот в Израиле не просто каждый молодой человек, там женщины все служат после школы. Я видела там, как они ходят с автоматами, в пилотках, в формах. Женщины там все служат, вот они защищают свою страну. А мы говорим, у нас наемники даже негры на параде маршировали. Как это так? Давайте про программы поговорим. Прохоров, он вообще не имеет программы как таковой оформленной, политической. Выдвинулся он и выдвинулся. А, он говорит, давайте автоматизируем выборы. Кнопочку нажал, и куда твой голос пошел? Это что за... Это издевательство, как аборигены вот так палец приложили, да? Мы против автоматизированных, поэтому ни один из кандидатов, тем более Мезенцев, он вообще ни программы не имеет, ни, я думаю, своего мнения, потому что он действительно технический кандидат. Ни один из оставшихся кандидатов не имеет программы, которая нужна была бы народу России. Допустим, мы считаем, что должна быть... Вот моя партия «Воля», да, она на самом деле, ну, если все говорить левого толка, хотя бы я сказала, что она центристская, да? Потому что мы считаем, что все слои населения нужны обществу, кроме олигархов. Олигархи паразитируют. Они появились совершенно, ну, паразитическим путем, не имея никакого права присылать те деньги, которые строились на бюджет. И сейчас мы должны понимать, что вот Медведев, что он делает? Он доканчивает приватизацию, да, государственную. То есть он все раздает и говорит, как можно меньше всего надо оставлять в госсобственности. Нет общенародной государственной собственности, нет государства. Поэтому ни за кого бы я не голосовала, а я бы призвала всех радиослушателей поинтересоваться программами, будет ли у них, у граждан России, собственность. А если будет собственность, заводы, стратегические, да, объекты. То есть то, что, чем мы пользуемся, водоканал, он не может быть частным. А сейчас все распродали. Его не очищают, деньги откачивают просто из населения. ЖКХ полностью, вот сам ваш брат говорит, да, Сергей Карамурза, за что? Вообще это 90% аварийного, потому что 20 лет только откачивали за ЖКХ в карманы олигархам и в офшорные зоны, ничего назад не возвращалось. Мы платим, а деньги откачиваются, ничего назад в ремонт, ни в капитальный, ни в какие не идет. Давайте об этом поговорим. Страна рушится, военная угроза по всем границам и изнутри, 20 миллионов гастарбайтеров, непонятно, что у нас внутри, делают агрессивно настроенных к русским. А мы говорим с вами, кто лучше выглядит. Поэтому выборы – это очень серьезное время, и русским, российским, так сказать, гражданам нужно очень хорошо посмотреть, кто куда ведет страну и кто будет дальше рулить куда, как бы не в пропасть.
Слушаем Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Юрию Ильичу. Он еще в студии?
Ну, Юрию Ильичу мы передадим, а у нас Борис Надеждин вас слушает.
Ну, отлично. Вот, давай, или господин Надеждин, вы не видите симптомы, которые проявляются в обществе, это надвигающаяся угроза разгрома оппозиции. И возможно ли такой разгром? И второй вопрос. А что, чудотворец Гриша Явлинский, это тоже подстава? Он тоже хочет отобрать голоса? Вот такие вопросы. Спасибо.
Вопрос Бориса Надеждина, да, есть ли угроза разгрома вот тех протестных...
Помилуй. Значит, давайте так. Самой главной угрозой для протестных действий является их собственный организатор. Потому что все эти там бесконечные скоки, выяснения, там хороший Навальный или плохой, они не способствуют, по-моему. Тем более в наших условиях, когда все прослушки вываливаются и все такое, не способствует единству оппозиции. Моя позиция есть очень такая простая. Ребята, давайте жить дружно, у всех есть общая задача, и у левых, и у правых. Честный выбор, легитимная смена власти в стране. В этом смысле там я готов сотрудничать с кем угодно, даже с Зюгановым, который мой идеологический антипод. И уж тем более готов там сотрудничать с Явлинским, Прохоровым, там, и с Немцовым, и с Рыжковым, которые мне идеологически гораздо ближе. Это первое. Поэтому... Я так считаю, еще раз подчеркну, как ни странно, главная угроза для силы оппозиции – это действия их лидеров на сегодняшний день. Часто не совсем адекватные. Второе, что касается Явлинского, отнимает, не отнимает. Слушайте, Григорий Алексеевич – один из крупнейших российских политиков на рубежа 20-21 веков. Без всякого сомнения, он войдет в учебники
он в этом смысле собирает те голоса, которые за него, он их точно не отбирает. Там ни у Путина, ни у Зюганова, у него свой электорат. Кстати, в отличие от, там, скажем, несчастных либеральных партий, кои я там имею честь представлять уже много лет, у Явлинского действительно есть свой ядерный электорат. Другое дело, что он локализован в основном в крупных городах, там, в Питере, в Москве, там, скажем, Подмосковье. Но он есть, он за него постоянно голосует, за это Явлинского можно уважать. Явлинский человек крайне последовательный в своих убеждениях, он 20 лет, в общем, примерно одно и то же говорит и совершенно не меняет своих принципиальных позиций. То есть, если бы, условно говоря, не было до Прохорова, я бы, конечно, голосовал за Явлинского, а с Яблоком я дружу и, в общем, всех призываю за них голосовать.
Вопрос Галины Михайлова. А то, в отличие от Михаила Прохорова, Григорий Алексеевич выступал на митингах протеста в Москве. Как, по-вашему, это потенциальный электорат Яблока или Прохорова, вот эти массы, которые вышли на улицы крупных городов?
Я уже говорила об этом. Я думаю, что, конечно, это думающие люди, и, конечно, это электорат Яблока. И в отличие от Бориса Борисовича, я внятного ничего от Прохорова не слышала. Может, он внимательней слушал, чем я, но кроме его высокого роста и красивой внешности, там ничего за этим не стоит. Там программ на ноль. А моей визави Светлане Михайловне, я при возможности подарю нашу программу, где совершенно четко сказано, что нужно отделять бизнес от власти, нужно правовое государство. Что касается граждан, есть очень хорошо проработанная программа Явлинского «Дома, земля, дороги», которая позволит каждой российской семье построить свой
дом. Там не сказано, на какие деньги.
Сказано там.
Нет,
там сказано нет.
Вы прочтите, я изучала вашу программу.
Прочтите, пожалуйста,
как Зюганов декларирует, что все будет хорошо, на какие механизмы не рассказывают.
Будьте любезны, пожалуйста, послушайте внимательно. У нас есть проработанная программа, связанная с обложением налога на крупную собственность, разового налога очень большого, именно на эти деньги, плюс те деньги, которые наше государство получает от нефтегазовых доходов. Денег у нас полным-полно. Я не очень понимаю ваш тезис о том, что нас окружают враги. Кто это враги у нас? Евросоюз, что ли, наши враги? Мне это совершенно непонятно.
А вы не знаете, что НАТО уже на Северных морях платформу с ракетами
поставила? Я знаю, что у нас есть представительство в НАТО, и недавно там работал Рогозин, который у нас сейчас, как известно, вице-премьер. Да. Так что с Евросоюзом мы дружим.
Я думаю...
И главное направление, если мы хотим, чтобы Россия была развитой страной в числе развитых стран мира, и чтобы наша экономика развивалась, и чтобы граждане жили нормально, другого пути нет. Это только путь в Европу.
22 июня я была на 70-летии Брестской крепости. Тогда стояли фашисты вдоль границы, и никто не верил, что они нападут. Хотя докладывали. Да? Вот то же самое сейчас.
Года,
НАТО
вспомните.
Стоит по всем границам, и оно превосходит нас в разы. И Китай тоже. И то, что есть угроза, мы собирали круглый стол с профессорами МГУ. И вот посмотрите в интернете, это действительно, вот очень многие говорят, что абсолютно неизбежно военные действия, если у нас вот сейчас народ не проснется.
Вы знаете, если человек верит, что вокруг его окружают ведьмы, я переубедить его не могу.
22 июня все тоже хотели на рыбалку, а 23-го уже к этому времени миллион погиб в бомбежке.
Мы с вами в 21 веке живем, не в 20-м.
Да, а вы посмотрите, Ванга предсказывала войну, Третью мировую, начиная с Африки, когда пойдет Сирия. Вот эти все страны уже пали. Только она, простите, 80% ученые изучали вероятности, сбывается у нее. Так вот вся Северная Африка уже в Третьей мировой войне. Остался Иран, Сирия, и между нами только один Азербайджан. Маленький-маленький.
Когда погибал Батискаф около Камчатки, единственная протянула руку помощи НАТО и спасла наших моряков. Совершенно бескорыстно приехали английские подводники, а наше командование даже пальцы о пальцы не ударило.
Давайте вспомним историю с лодкой «Курск». Там, вернее, тоже играла роль Америка. Понимаете, американские подлодки, которые...
надо вам прочесть книжку адвоката Кузнецова.
Да, у нас очень много разных мнений, у нас плюрализм, насколько я понимаю, вы имеете свое мнение, я свое, но от НАТО, которая расстреливает мирных жителей с вертолетов, как зайцев, и которые
у нас
в Афганистане,
бомбили, да?
Минуточку, в Афганистане деревню расстреляли, когда искали талибов, 120 женщин, детей, ни одного мужчины даже не убили. Сейчас столько статистики просто по зверствам НАТО, что это самая агрессивная армия мира, которая нападает и ищет свои интересы в любой стране мира. Поэтому это мое мнение. Я вижу, как они нападают легко на все страны, и соединяться с ними, простите, это, ну, как фашистская армия соединилась бы с красной, это невозможно.
Мы были союзниками как раз с Англией, с Францией, с США
в борьбе с фашизмом. Риббентропа тоже был заключен до 22 июня. И Сталин не верил, что вероломно на него нападут. Напали такие.
Победили с Америкой, с Англией, с
Францией.
Два раза
на одни грабли наступать России как-то.
Слово Борис Борисовичу, будьте нашим арбитром.
Вы знаете, я просто не хочу комментировать весь этот поток сознания про агрессивное НАТО и так далее. Я про другое хочу сказать. Вот я возвращаюсь к той мысли, которую Галина Михайлова сказала, что, значит, Явлинский вот самый умный и так далее. Знаете, вот есть одна проблема. Вот самый умный, без всякого сомнения, и просто понимающий прекрасно всю современную цивилизацию человек, которого я за 20 лет российской политики видел, был покойный Егор Тимурович Гайдар. Безусловно, самый умный человек из всех, которых я встречал. На втором месте, наверное, Чубайса бы поставил, да? Но проблема в том, что люди голосуют не за тех, кто самый умный. Вот в чем проблема. И были величайшие политические деятели в мире, которые коэффициентом интеллекта совершенно не отличались никаким. Там, или там Джордж Буш, тем более. Дело же не в этом. И вот просто есть ощущение в стране, очень серьезное ощущение того, что идут перемены. И в этой ситуации люди ждут новых лиц. И при всем уважении к Явлинскому, Зюганову, и Жириновскому там, и Путину, это все фигуры, которые очень давно, люди от них устали, особенно от Путина. Именно поэтому я считаю, что у Прохорова очень хорошие шансы при всех претензиях к его там олигархическому происхождению, там, к его непосредственности, при всех моих личных обидах на него, связанных с тем, что там он с правым делом вытворял летом и так далее. Тем не менее, Прохоров – это новое лицо в российской политике. Это единственный кандидат в президенты, который новый. И я считаю, что у него хороший шанс.
Спасибо. Напомню, что 4 претендента на участие в президентской кампании сдали сегодня в Центр избирком России подписные листы, необходимые для их регистрации кандидатами на высший пост государства. Мы так понимаем, что Светлана Михайловна Пионова сейчас должна вернуться в Центр избирком, поставить свою подпись, хотя ей удалось собрать всего 243 тысячи подписей. А мы в нашей студии обсуждали проблему, могут ли собравшие подписи кандидаты рассчитывать на успех при сохранении прежних правил игры. В нашем разговоре участвовала Галина Михайлова, исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко», Светлана Пионова, кандидат в президенты России, Борис Надеждин, бывший депутат Государственной Думы, Юрий Ильич Скуратов, бывший генпрокурор Российской Федерации и бывший кандидат в президенты в 2000 году. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.